שלום לכולם, אנחנו בשיעור עם הרב לייטמן, איתנו נמצאים גם בוריס, גם יעקב, גיל ואני, ואנחנו באמת רוצים לעשות שיעור מיוחד באמת לכלי עולמי. יש לנו את הכנסים שבאים ככה, באים עלינו לטובה, ובאמת לקראת זה רצינו לעשות שיעור שמתמקד לאו דווקא בכנסים, אלא יותר ברוח החיבור הכללית, שאנחנו רוצים שתשרה בוודאי בכנסים, אבל גם בין הכנסים וגם בכלל, לקראת הכנסים ואחרי הכנסים. אתם מוזמנים לכתוב לאינטרנט שלנו את השאלות, לפי מה שהרב ידבר ויסביר, ואנחנו פשוט נתחיל, נכון?
נתחיל.
אז אנחנו מתחילים במאמר רבש, איש את ראו יעזור, זה מתוך כתבי רבש כרך א', נתחיל. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. טוב, אני מצטער, אני קצת צרוד. גיל.
איש את ראו יעזור. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים או שכולם חכמים, או שכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיכן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה. אלא דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר עצמו מבית אסורים. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא, למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של חיים ואושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
אנחנו רואים שאם אדם ראוי לעלייה רוחנית, זאת אומרת להתחיל להרגיש, לגלות את הבורא, בזמן שהוא חי בעולם הזה, בתנאים האלו, שהאמת שרק מתוך המצב הזה אפשר לגלות את הבורא. אז הוא לא יכול לעשות את זה לבד. כי מה שקרה לנו, שהבורא הוא שלם. וכדי לברוא נברא שלם, הוא לא יכול לברוא אותו בחיסרון. ולא יכול לברוא אותו בצורה כמוהו, כי אז זה לא יהיה נברא. ואז יוצא שהוא חייב לתת לנברא מצב, שהנברא יכול להשלים את עצמו בצורה שהוא באמת יהיה אחראי בבחירה חופשית, ויכול להגיע לאותה דרגה כמו הבורא. אז אפשר להגיד שהפעולות הבורא הן שלמות. זה בעצם היה במטרת הבריאה, בתחילת הבריאה אנחנו לומדים את זה. ואז אנחנו מגיעים לשאלה. על ידי מה בעצם אנחנו יכולים להגיע לדבקות בבורא? דבקות זה נקרא השתוות. השתוות זה נקרא שאני מכיר כל התכונות, כל המחשבות, כל הרצונות של הבורא. אבל איך אני יכול לעשות זאת? אם הוא נסתר. אם הוא לא יהיה נסתר, אז אני מיד אתכופף לפניו. יכניע את עצמי לפניו, ואז לא יהיה לי בחירה חופשית. אני אעשה כל הדברים בהכרח, כמו מלאכים. כמו דומם צומח חי. אלא אני חייב להגיע למצב שיהיה לי בחירה חופשית מצד אחד, ומצד שני אני בכל זאת יוכל להגיע לדרגת הבורא. מה זאת אומרת להגיע לדרגת הבורא? הכוונה שאני מכיר, מבין, רואה דוגמאות ועושה פעולות, ואני עובד כמקום במעבדה, עושה מעצמי את הבורא ודרכי רואה אותו, מגלה אותו. אז במידה שאני בול בדיוק בונה את עצמי כמוהו, אז אני דרך הדמות הזאת כמוהו בי מגלה אותו, במידת השתוות הצורה, מה שנקרא. איך אפשר לזאת לעשות? לכן העולם שלנו הוא נברא בצורה כזאת, המצב הנוכחי שאנחנו מרגישים, המציאות הזאת, שאנחנו נמצאים ביכולת לעשות בינינו עבודה כמו שהיינו עושים כלפי הבורא. זאת אומרת, במקום להגיע לאהבת הבורא, יש לי עבודה להגיע לאהבת הבריות. ואז אני יכול לבדוק את עצמי, לראות אותם.
Тогда я могу проверить себя, увидеть их, себя, видеть, насколько я способен или нет, и не забывать, что ровно в той же мере я отношусь к Творцу, что если бы я относился к Творцу иначе, я бы просто был пристрастен. Я бы делал это по неволе, потому что раскрывается высшая сила, и я должен по отношению к ней так вести себя. Но если бы я был самостоятельным по отношению к Творцу, я бы относился к нему так, как товарищу, с пренебрежением, вот так вот. Хочется, да, нет, нет. И поэтому, для того, чтобы мы знали в точности, как прийти к уподоблению свойств, дан мне весь мир, товарищи. И я в таком виде могу производить какие-то действия по объединению, сближению, заботе о них. И не забывать, что в тот момент, когда я прихожу к любви к товарищу, в тот же момент я прихожу к любви к Творцу. Это первое. Второе. Еще что-то очень особое рассказывает нам Тора. Она говорит, что «возлюби ближнего как себя», а после этого приходит «возлюби Творца своего», то есть объединение. Любовь — это объединение, отношение, отдача. Это пока еще недостаточно, но человек должен думать, что он ответственен за весь мир. Не за его группу и десятку, и не за его народ, скажем, народ Израиля, но за весь мир. Откуда мы это знаем? Объясняет нам Бааль Сулам, что мы это вводим из сказанного в Торе, а также в учении десяти сферот, что он видит себя и весь мир, находящимся или на чаше заслуг, или на чаше вины, или посередине, делает одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Одна заповедь — это заповедь любви. И если мы приходим к любви к ближнему, к любви к товарищам, мы тем самым приходим к тому, что мы склоняем весь мир на чашу заслуг. И тут я поражаюсь. То есть достаточно мне лично прийти к состоянию, когда я выполняю это одну заповедь любви к ближнему, я автоматически С помощью этого прихожу к любви к Творцу, потому что любовь к ближнему Он мне дает только для того, чтобы я увидел, насколько я себя направляю правильно или нет, и так далее. Но тем, что я реализую любовь к ближнему, я сразу же вместе с этим реализую любовь к Творцу, когда Он всего лишь скрыт за этим ближним. И кроме того, если я выполняю эту заповедь, я склоняю весь мир на чашу заслуг. Теперь я из этого понимаю причину, почему весь мир прежде всего ненавидит народ Израиля, потому что на самом деле мы можем перевести весь мир на чашу заслуг. Я понимаю, почему все зло, которое находится в мире, оно потому что мы, товарищи, не способны прийти к любви к ближнему, к любви к товарищу, к любви товарищеской. Если бы мы могли произвести сейчас такое действие, мы бы привели весь мир к этому состоянию. Именно так. Мы бы привели весь мир к такому состоянию. Поэтому посмотрите отсюда, насколько нам важно говорить и выяснить понятие любви к товарищу, когда мы с помощью этого приходим к любви к Творцу и склоняем весь мир на чашу заслуг. Как сказано, сделавший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. И нет недостатка ни в чем, кроме как в этом. Я надеюсь, что мы с помощью этой взаимной помощи, как написано в этой статье, человек да поможет ближнему, что мы придем к состоянию, когда на самом деле мы реализуем любовь товарищей в таком виде, когда весь наш мир, этот несчастный, станет хорошим миром. Лехаим.
Мы пока что записали несколько вопросов. Яков, может быть, ты хочешь начать? Да, тут вопрос Марко из Мексики. Он говорит, что любовь товарищей — это то качество, которым я не обладаю. Как же я могу полюбить своих товарищей?
Конечно же, нет. Если бы были эти качества, человек был бы ангелом. Ангелом называется, что он выполняет законы природы, законы Творца или указания природы. Выполняет это по неволе. Скажем, уровни неживой растительный животный действует, исходя из инстинктов, то есть приводится в действие силой природы, Творцом, и поэтому у них нет ни ошибок, ничего. Они живут, как живут. Существует, как существует. Если бы мы чувствовали Творца, чувствовали всю закономерность мира, в котором находимся, то по неволе, вследствие своего желания получать, мы бы выполняли все эти законы и никогда бы не ошибались. И были бы просто машинами всего лишь. Поэтому, прежде всего, то, что мы получаем свыше, является скрытием, когда мы не знаем, не понимаем, находимся в сомнениях, в вопросах и ошибаемся. И делаем себе, причиняем себе большой вред даже, но это путь, при помощи которого мы развиваемся, чтобы стать человеком, свободным, скажем так, свободным в понимании, когда он может ошибаться, может нет, может научиться тому, как не ошибаться. Но когда он и учится этому, он сам учится тому, как уподобиться Творцу, как я могу выполнить эти законы, законы природы, но вследствие того, что я понимаю, постигаю и желаю этого. Это та часть нас, которая так растет, называется человек в нас. Если бы мы видели бы все открыто, что я мог сунуть руку в огонь, мог бы сделать что-то менее лучшее, чем я могу, конечно же, нет. Поэтому решение всех проблем и выяснение — это то, что делает из меня человека. Да?
Добавок к этому, Если бы у меня был свободный выбор относительно Творца, я бы, возможно, пренебрегал бы им так же, как товарищам.
Если бы Творец был открыт,
да.
Но открыт бы был точно как товарищ, не то чтобы он был великим. Если бы я видел, что мой товарищ настолько велик, я бы тоже принизил себя. То есть Творец скрыт, первое, потому что для того, чтобы у нас был свободный выбор. Второе. То есть, если бы он раскрылся в своем истинном виде, мы бы все были, так сказать, невольниками по отношению к нему. И тогда не было бы у нас никакой возможности быть свободными, быть подобными ему. Я не могу сказать о машине, что она подобна. Да?
У нас еще вопрос из Хорватии. Когда мы стараемся любить товарища, мы зачастую находим прежде всего, что мы сами думаем о себе.
Когда ты начинаешь познавать свое зло, насколько ты на самом деле находишься в себелюбии, так что же плохого в этом?
Как же от этого...
Не надо спешить. Вы должны наслаждаться от работы, которая дана нам. Когда мы благодаря этому видим, где мы ошибаемся, где нет, и как Творец создал всю эту работу, как Он работает со мной, как Он раскрывает мне все возможные вещи, как родитель ребенку показывает это так. И ребенок не должен спешить. Он спешит, конечно же, и мы тоже. И поэтому мы видим себя так же, что мы как дети. Мы должны научиться от него, как он проделывает эту работу. Это мастерство. Он дает тебе ошибиться и находиться в сомнении, и дает увидеть, насколько ты плох или хорош. Все возможные состояния. И нам нужно все время ощущать это.
Это приводит нас к радости?
Да, это должно привести к радости. Это само знание этого, потому что я нахожусь в действии, как он действует, это работа Творца. А то, что мы должны поумнеть. Есть еще несколько слов.
Уподобить себя?
Уподобить?
Пародировать? Пытаться быть похожим на...
Тоже. То есть ты должен наслаждаться от того, как ты видишь, как он работает с тобой.
Да.
В чем именно изменение в подходе?
Когда мы должны научиться этому. То есть я не хочу именно это проходить, я хочу находиться в конце. Именно этот медленный процесс, который мы не просто так проходим. Почему мы, как люди, учимся первые 20 лет? Что, нельзя научиться за 5 лет, как какой-нибудь дитё какого-нибудь зверя? Почему нам нужно 20 лет? Потому что мы изучаем это в таком виде, когда мы строим себя. Мы создаем себя, когда я не живу автоматически и становлюсь как мой отец или мать, как у животных. Я строю себя буквально становясь новым человеком. И поэтому мы должны наслаждаться также от всех тех форм, которые мы проходим, которые специально устроил для нас Творец. Да.
В чем различие между тем, чтобы оправдывать себя или оправдывать кого-то и осуждать в заслугу кого-то?
Я не думаю, что это настолько отличается. И для того, чтобы оправдать, я должен судить о нем, видеть его, насколько бы я хотел судить его с другой стороны, это согласно тому, как я воспринимаю. Согласно тому, как я воспринимаю, я бы хотел отвергнуть его. Но если я правильно ставлю себя по отношению к цели, группе, тогда вместо этого прихожу, вместо того, чтобы обвинять его, даже пренебрегать им, я начинаю оправдывать. А оправдание — это результат внутренней работы, внутреннего снега.
У нас есть сейчас много товарищей, которые проходят в это время немало разных состояний. Все-таки в чем различие между тем, чтобы оправдывать товарища, оправдывать Творца? И прежде всего, может быть, кого следует оправдывать, Творца или товарища?
Без того, чтобы оправдать товарища, я не могу оправдать Творца.
Так что же такое оправдывать?
Я всегда проверяю себя среди товарищей. И с Творцом у меня всегда проблемы. Мой эгоизм так всегда меня закручивает, что мне кажется, что нет никакой проблемы. И есть много праведников на улице. Начнешь с ними говорить, ты увидишь, что они буквально чувствуют себя. Поэтому сказано: возлюби ближнего, как себя. Это большое правило в Торе. Ближнего, как себя. Вот так вот. От любви к творению, к любви к Творцу, только в таком виде. Потому что если ты не делаешь это среди творений, конечно же, ты не приходишь к любви к Творцу. То есть к отдаче, объединению. Это вообще не вопрос.
Что же значит оправдывать товарища?
Оправдать товарища называется, когда я прихожу к нему, подхожу к нему с такой любовью, с таким отношением, когда, даже если я вижу в нем недостатки, я вместе с тем люблю его. Вместе с этим. Ну, скажем, как своего ребенка, младенца.
Да. Как можно такое сделать? Когда я вижу какие-то грехи, и оправдывать это. Я могу внешне так сказать, но почувствовать это изнутри как?
Но внутреннее ощущение, когда приходит свет и исправляет наше ощущение. Я нахожусь в таком впечатлении. Так и происходит. Ты можешь понять, когда это происходит по отношению к твоему ребенку?
Да, и на своего ребенка тоже, по правде, иногда могу возлиться.
Ну, не важно, что ты злишься, не важно, что ты с ним даже делаешь. В любом случае, это не отменяет любви.
Да, верно, но я ведь знаю, что это ребенок. Я не ожидаю от него ничего такого. От товарища я ожидаю равного, правильного отношения.
Нет, если бы ты смотрел правильно на соседского ребенка, ты бы знал, что это правильно, ты бы хорошенько наказал его. Так ты не должен смотреть на ребенка, что он большой или маленький, а что он твой. Так вот, того, чего тебе недостает, что он пока еще не товарищ, что он еще, и ты так относишься к нему.
Ну, я могу сказать просто так, что я оправдываю его, но внутри-то я его не оправдываю.
Но ты должен прийти к любви, и тогда...
Ну, объясните.
О, это уже свет, возвращающий к источнику. Здесь нужно сделать все, что требует от нас наука Каббала. И тогда ты получишь свет, возвращающий к источнику, и сможешь продолжать.
И вы можете поместить меня в эту ситуацию. Допустим, я вижу, что кто-то проделал какую-то работу, и я чувствую, что это повредило десятки, что он всех куда-то уводит в сторону. Ну, я могу так сказать просто, что, ну, хорошо, так свыше ему дали. Где следующий этап, чтобы почувствовать это внутреннее?
Слушай, я получаю каждый день от всевозможных групп претензий. Нет недостатка в этом. От групп, которые большие и сильные. Группа Питера, скажем, группы в России или группа в Северной Америке, да? И они жалуются. Жалуются. Как мы настолько слабы, когда-то мы были лучше, а сейчас такие уже. Они не понимают, эти ребята, что чем больше мы будем продвигаться, продвижение происходит с помощью преодоление желания получать, которое становится все больше и больше и больше. И нужно что-то с ним сделать. И то, что мы видим себя все дальше друг от друга, это правильно. Все более далекими и пренебрегающими. Это тоже правильно. И каждому уже труднее сблизиться с другим и сесть рядом. Ему надоело думать, что это просто привычка. И вообще не видит ничего сейчас в этой группе. Мы не понимаем всего этого. Что, по сути дела, здесь подстраивают нам свыше
это эго кольпам йотер ва йотер ахзари,
каждый раз делая наш эгоизм все более жестоким для того, чтобы мы продвигались. И если ты когда-то был способен преодолеть что-то, сегодня ты не способен. И тогда ты видишь, что ты как бы стал слабее. Ты не стал слабее, твой эгоизм стал крепче.
Я спрашиваю специально, эти состояния мы наблюдаем в группах часто. У нас хватает их. И очень часто это непонятно. Как и вы говорите, что это происходит в сильных группах. Поэтому вопрос, какая должна быть первая реакция человека, чтобы снова соединиться с «нет никого, кроме него»?
Человек должен все-таки начать привыкать к тому, что через этот мир он раскрывает высший мир. Если я не готов видеть свою группу, как в конечном счете тот экран, на фоне которого я раскрываю образ Творца, у меня нет никаких шансов прийти к этому. Никаких шансов. Скажем, перед тобой экран. И на этом экране есть все товарищи. Ты должен их соединить таким образом, всех товарищей, в своем чувстве, да? И ты определяешь такое объединение между ними, что это объединение, согласно твоему мнению, твоему ощущению, будет Творцом. Соедини их так вместе. Выстрои из них образ Творца. Пожалуйста, в чем проблема? Это то, что находится перед тобой.
У меня есть тоже вопрос одной из больших групп. Тот, кто учится уже много времени, он вдруг чувствует, что потерял дух. Он когда-то был радостный и воодушевленный. Сейчас он все понимает, он готов преодолевать, но радость исчезла, ничто его не радует.
Ну, конечно, не содействует ему свыше. Сначала привели в группу, дали ему пробуждение, он почувствовал внутри горящий огонь, стремление к цели, ко всему, меня ничто не интересует, я готов на все. Он не понимает, что тогда дали ему перчик, что называется, что тогда дали ему пробуждение. Это было не его, что дали ему свыше. Это своего рода, как бы это сказать, но как то, что дают заранее.
Кредит,
аванс, что-то в таком роде. Когда дали ему это? А сейчас нет, хотят, чтобы он сам это взял от товарищей из группы. Но как я возьму у группы? Для этого я должен принизить себя. И тогда я получу от них силу. С чего вдруг ты получишь от них силу? Посмотри, кто они сами, все просто низменные, маленькие. И если ты принизишь себя, ты увидишь, насколько они велики. Ты сможешь получить от них силы, поскольку все зависит от твоего отношения, не от них. Не смотри на них своими глазами, как Рабби Йоси бен Кисма. То есть то, что мы теряем силы и не хотим вдруг ничего, и хотим идти спать, пока это не пройдет, неважно, сколько времени, я готов принять снотворное. Ну, насколько снотворное тебе дать? На день, на месяц, скажи. он видел, что я того же хочу. И я тогда не знаю, что делать. Не знаю. Скажи, что я могу сделать. И он ничего не мог сказать, но снова принижать себя и вот так вот продвигаться.
Да.
В вашем объяснении статьи вы сказали, что в любви к ближнему склоняет человек весь мир. Так написано. Сказано, что всегда человек должен видеть себя и весь мир таким образом, что он выполняет одну заповедь и склоняет и себя, и весь мир на чашу заслуг, делает одно прегрешение, склоняет себя весь мир на чашу вины.
Но если я смог увидеть Якова в состоянии абсолютной любви, возлюби ближнего как себя по отношению к Якову, почему я не могу склонить весь мир на чашу заслуг?
В этом и заключается вопрос. Почему мы, маленький народ, народ Израиля, те, кто хотят достичь цели Ешар-Кель, слияния, почему мы между нами, реализуя это, мы действительно выполняем исправление на весь мир?
Почему?
Потому что это система, которая не может быть, ведь это все относительно меня. Это мне кажется большой мир, 7 миллиардов человек и так далее, и так далее. Но на самом деле все это находится во мне. Если я правильно свои отношения выстраиваю к десятке, то этого достаточно. Этим я выстраиваю свое отношение к миру. Нет мира. Это я так воспринимаю. Поэтому это условие, оно настолько, оно интересно, и оно существует. Ты действительно прав, как может быть, что я между нами, скажем, я с десяткой, допустим, потому что я с товарищем, это проблема. Ну, допустим, я в десятке, мы достигаем состояния, когда раскрываем Творца, Он находится между нами, и мы так действуем, достигаем духовных уровней. Мы этим влияем на весь мир.
Не воздействуем, а исправляем мир.
Если мы достигаем состояния, когда мы отождествляемся с товарищами в десятке, мы раскрываем Творца, мы находимся уже в слиянии. Через товарищей с Творцом весь мир тоже находится в слиянии. Весь мир находится в слиянии. Посмотри, что написано в этих словах. Вы не слышите? Посмотри, что написано. Склоняющий себя и весь мир на чашу заслуг. Все.
Мы это слышим, но непонятно совершенно. Мы как бы просто слышим, но не улавливаем.
В нашем мире есть очень мало людей, которым дана свобода выбора. Если они реализуют его, они становятся ли-рош, поэтому называется Исраэль. Ли-рош — это обратное прочитание, голова. И они реализуют весь мир, и весь мир принимает их форму, их модель. Это пишет Бале Сулам в 66-м пункте предисловия книги Зоар, когда Исраэль, те, кто стремятся к Творцу, ну, наша группа по всему миру. Если мы все устремляемся достичь слияния с Творцом, то то, что мы делаем между собой, это изливается за пределы границ Израиля и переходит ко всему человечеству.
Когда мы работаем в десятках,
прочитай это в статье
«Любви к творению, к любви к Творцу».
Нет. Может быть, любовь к творениям и любовь к Творцу.
Так.
Да,
любовь к творениям, любовь к Творцу. Есть несколько отрывок. Секундочку, вопрос в связи с этим. Я вижу, что это вас зацепило.
Но ведь это не новое. Мы говорили об этом все время, что нам достаточно исправить себя, и весь мир будет исправленным.
Угу. Мы говорили об этом много раз,
что нет необходимости исправлять весь мир. Если мы исправляем себя, то все.
Мы получили вопросы из Чили, из Сантьяго. Когда чувствуют они тяжелое состояние, и сейчас они как раз делают семинар.
В Чили это уже давно.
Вся группа уже собралась вместе, они в таком состоянии. Привет, друзья! И они спрашивают, на самом деле, они хотят почувствовать радость конгресса, выйти с таким состоянием.
Да.
Как они должны из этого состояния отягощения перейти к подъему без того, чтобы ждать, чтобы это вызвало систему, а ну сами это инициировать?
Прежде всего, не делать расчеты между ними. Расчет один. Мы все время должны продолжать вместе все. Как и в любом клубе. Ну, какая разница? Ну, иногда так, иногда под всяк. Мы хотим цели, цель между вами, а мы не можем. Подождите, вы не сделаете это сегодня, кто-то сделает это завтра, и вы сделаете. Мы все время находимся в изменениях, нас много групп, и это хорошо. Если они находятся в падении, кто-то находится в подъеме. Итак, состояния меняются. Я как раз-таки очень рад. И главное в этих вещах — это кроме «выйди», как говорится, потому что есть много периодов в нашем духовном развитии, когда мы должны только удержаться. То, что есть, то есть. Я на большее не способен, но выйти я не выйду. Вот и все. И так человек спасается, как Рабби Акива. Он, когда потом корабль, он схватился за доску, и под каждой волной он пригибал голову, и пока волны не вынесли его на берег.
Когда вы говорите, вам задают вопрос о помехах, проблемах, можно сразу почувствовать, что вы как бы наслаждаетесь от этого, вы любите труднопоставимые задачи, и вы видите сразу же, как вы это переживаете, как вы ощущаете, как наслаждаться, как и вы, от неприятных состояний.
Вы что думаете, я не человек из плоти и крови? Иногда. Нет, я скажу тебе. По правде говоря, это непросто. Много силы, много нервов. Люди не понимают. Как это преодолеть? В те моменты, когда ты получаешь поддержку, ты должен знать, что ты получаешь это свыше. И когда ты желаешь, чтобы это удерживало тебя на протяжении всей жизни, осознавать и благодарить за то, что проходит по тебе, происходит с тобой, это приходит свыше. И тогда уже не так страшно. Ну, работают с нами. Я вижу, что мы находимся в колоссальном развитии. В таком темпе, я не знаю, вы, может быть, не чувствовали, я жил в то время, когда вещи не менялись годами. Годами я говорил с людьми, которые занимались наукой Каббала, скажем, в 40-х, 50-х, 60-х годах прошлого столетия. Они говорили, ну, хорошо, мы так проводили время. То есть они привыкли к тому, что жизнь не меняется, что ничего не меняется. Когда-то вообще так люди жили. Сегодня весь мир не живет так. Но сегодня мы проходим огромнейшие изменения. Ты можешь сравнить это лето и лето прошлого года. Таким образом, сегодня мы приблизились к истинной работе в десятках, в понимании реализации. Во всем. Я не знаю, как сказать. Но немножко больше сознательности. Ну ладно, там есть вопросы.
Есть вопросы относительно конгрессов? Может быть. Я пока начну с вопроса. Может быть, мы сказали, что мы будем проводить конгресс в десятках, и организаторы очень будут заняты во время конгресса. Как вы им предлагаете быть частью действующим в десятке или создать свою десятку?
Своя десятка. Часть выезжает, часть так, часть сядь. Есть такая десятка, испорченная. Ну, иначе они испортят много десяток еще.
Да, такой вопрос. Одет из Нью-Йорка спрашивает, влияет ли десятка на мое желание получать или на точку в сердце?
Я не знаю, десятка, я не знаю, что такое влияет. Десятка дает моей точке в сердце реализоваться. Я отменяю свое эго, свое желание получать. С точкой в сердце я связываюсь с десяткой, и так делает каждый, опускает свое желание получать. И с точками мы соединяемся между нами, и уже есть 10 точек соединенных, и есть у нас желание получать, которое находится внизу. Мы уже достигаем таким образом первой сферы.
Если новый ученик пока что не нашел всей этой работы в десятке, и все, что сопровождает ее, и конгресс достаточно теплый, интенсивный, я получаю падение, какое-то отторжение от десятки. Ведь я новый ученик.
Это тоже большое достояние.
А что делать с этим?
Когда ты получаешь отторжение от десятки?
Да.
Ну, прежде всего, я не думаю, что это возможно. Потому что общее настроение должно все-таки влиять на всех. Мне не кажется. Это первое. И второе, ну, максимум, если человек видит, что ему плохо, что он не способен, что ему что-то очень сильно мешает, он должен обратиться к ответственному в своей десятке, будут несколько таких, ну, к одному из них, и рассказать ему об этом.
Окей. Есть здесь вопрос. Вместо того, чтобы пригласить товарищей, которые немного отдалились, просто спрашивают, до каких пор это можно делать. Есть товарищи, которые ослабли и не были долгое время в группе, и мы связываемся с ними уже по 20 раз, и нет реакции с их стороны.
Ну, значит, не нужно. Зачем? Два раза нужно позвонить. Дважды. Мы говорили о случае со слом, который падает с поклажей. Только лишь два раза. Первый раз он не хочет, но, может быть, там не услышал, может быть, думает, может быть, хочет, чтобы как-то я пригнулся. Так я позвоню еще раз.
Хорошо, в субботу мы говорили о том, что как работать с материалами и на семинарах, на самом конгрессе, чтобы это было не слишком тяжелым, а достаточно мягким.
Конечно.
И спрашивает ученик, как я могу, как мы можем немного углубиться, хотя материал кажется простым и объяснение простым. Как мы можем углубиться в это?
Внутри десятки?
в семинарии, кроме того, будет достаточно глубины. Глубина зависит от нашего чувства. Ты видишь, я тебе рассказал сейчас о склоняющем себя весь мир, и ты уже начал думать, секунду. Ты что, разве не слышал об этом раньше? Слышал. Но вот это значение, оно еще не дошло до тебя, до костей твоих. Сейчас проникло немножко глубже, поэтому все зависит от самого человека.
Тогда, по сути, что в моем подходе приведет к большему восприятию, к более глубокому восприятию материала? Как он станет более глубоким? Это не зависит от того, чему вы обучаете, а от кли, от нашего отношения.
Это вопрос принижения себя перед группой, перед учителем и перед той темой, которую мы изучаем. Принижение. Лишь маленький может учиться. Чем меньше ты будешь, ты сможешь войти внутрь и почувствовать глубину материала.
Яков хочет спросить. Есть вопрос от Моши из Лос-Анджелеса. Он говорит здесь, что они очень погрузились уже в эту подготовку к конгрессу, домашние задания с материалами конгресса. И что, в чем состоит конгресс, работа на самом конгрессе, до конгресса и на самом конгрессе? Есть ли вообще разница какая-нибудь?
Я не думаю, что это настолько отличается. Тот, кто находится в подготовке, то для него и вход на конгресс. Да, все то же самое. То, что вы будете сидеть здесь во время конгресса, ну так наша учеба и до этого, и когда мы сейчас говорим, и сам конгресс, все это должен быть один процесс, это тот же поезд, который летит к цели.
На уроке был начинающий ученик, который сказал, что ему немного трудно, его, на него давит вся эта работа с десятках.
Нет, наоборот. Я думаю, что в десятках сразу же, в течение 10-15 минут, почувствую, что десятка — прекрасная кли, которая помогает мне сразу же войти в глубину материала. Если я нахожусь в толще материала, то я нахожусь в таком состоянии, что лучше быть не может.
Рекомендуете ли вы в свободное время, скажем, между всевозможными мероприятиями или после мероприятия, когда заканчивается официальное мероприятие, и люди оставались бы в десятках, или, может быть, немного более...
Если можно, в десятках. Если можно.
И в перерывах?
И в перерыв. И следить за тем, чтобы не впадать в легкомыслие. Я сейчас начну говорить про моду, или что произошло с моей тетей, или что там на рынке, и так далее. Мы стараемся не выходить из нашего круга.
Алекс из Берлина. Вы говорили раньше о том, что сейчас очень быстро меняются времена, и мы видим это по людям, которые приходят, может быть, за несколько месяцев сразу же мы видим, насколько они быстро понимают все. И Алекс там в кампусе, есть товарищи, которые изучают с нами всего лишь 5 недель. Они пока еще не знают, что такое десятки. Что с ними делать? Приглашать их на конгресс?
Я бы пригласил их на конгресс.
Сразу же?
Да, десятки, все. Не бояться, люди сегодня уже готовы. Не бояться. Я скажу тебе еще больше. Даже просто человек по улице прошел рядом, его заинтересовало, он пришел. Присоединяйте его, посмотрите, да-да, нет-нет. Сегодня мы уже занимаемся такими вещами, которые могут быть близки к каждому. И наоборот, он, человек у нас может быть 10 лет, и пока еще его сердце закрыто. И мы должны считаться с ним. Я несколько раз говорил в последнее время, что эти люди, которые медленно понимают вот эту тему объединения, это люди с особыми душами. Если, несмотря на это, они продвигаются, может быть, у нас здесь есть очень особое явление,
с очень необычным результатом. Да, на самом деле, мы всегда как бы судим о товарищах. Здесь нужно терпение такое, как вы говорите, что вы со своей, что со своим ребенком, ты меня по-другому.
Ты знаешь меня как терпеливого?
В этом как раз да. Все, что относится пути к развитию человека, вы даете ему место обычно. Мы в группе всегда начинаем судить друг друга. И на конгрессе есть такие состояния вдруг...
Не понимаю, что на конгрессе?
Ну, состояние как в группе, когда вдруг мы начинаем...
На самом конгрессе?
Тоже иногда бывает в команде, которая работает, и кто-то хочет сесть там. Как вы пользуетесь этим, чтобы смотреть все время на ту же самую точку человека и облечь ее теплом? Потому что здесь как раз и происходит это разделение.
Да, я не прошел эти состояния, что я тебе могу сказать. Согласно природе, я человек вообще нетерпим ни к чему. Нервный, гневный, пренебрежительный ко всем. Я по своему характеру очень человек такой, плохой человек. Но это уже результат... учебы, можно сказать, света, возвращающего к источнику. В том, в чем, где влияет свет, кроме земной природы, кроме моего животного тела. То есть животное остается с собой. С этим гневом, с этими нервозностью, но то, что связано с людьми, которые являются частью твоей души, здесь, конечно же, есть терпение. Не знаю, просто, ну, так это. Но необходимо стараться. Не разбивать связи. Главное, я скажу тебе, кроме терпения, это кроме выхода, не давать другим убегать и самому тоже, чтобы человек не оставлял. Потому что это все требует времени. Да.
Хосе Антонио из Пуэбло спрашивает, не говорить о пустых вещах в свободное время.
Да, во время конгресса у меня нет ничего, я отрываюсь от всей жизни, я не вижу ничего.
То есть, как вы сказали, как раз может человек прийти с улицы, ничего не знаком с этим духом. Как это сделать мягко, созидательно?
Постараться повернуть его в другую сторону. Можно ему сказать осторожно. Сказать, послушай, мы тут находимся в таком вот сумасшедшем состоянии, мы собрались здесь только ради этого. Так у нас вот мы здесь находимся в каком-то молчаливом согласии относительно вещей, которые находятся за пределами нашей цели. Он поймет. Эта практика, она принята в разных методиках.
Относительно того, чтобы относиться правильно, вопрос немножко длинный, попытаемся сократить его. Это вопрос нового ученика. Он говорит, что перед конгрессом в интеракции между старичками и новичками видно по старичкам, что они старички, и они объясняют новеньким, как нужно себя вести. А в части случаев есть и те, которые по характеру спокойнее, но хотят дать со своей стороны, и они говорят, подождите, мы вам объясним. Это приводит к тому, что люди отдаляются.
Смотри, ничего не сделаешь. Есть разные люди, разные характеры. У кого-то больше терпения, у кого-то меньше. Разные отношения. Я поэтому думаю, что что бы там ни происходило, приезжайте все, и Конгресс все наладит. Сейчас не могу сказать. Вы будете более терпеливыми, более... Это не поможет. Как моя мама говорит детям, то, что не делает разум, делает время.
Рекомендуете ли вы новым ученикам найти какую-нибудь обязанность на Конгрессе?
Я не знаю, стоит ли им брать какую-то роль на Конгрессе. Может быть, да, но что-то маленькое, что-то такое. Потому что желательно, чтобы они находились внутри Конгресса, не рассеивались по разным местам. Ну, или есть такие, кто не могут сидеть и слушать, и получают пробуждение в том, что они работают, скажем, с книгами или готовят что-то, это заряжает их духом. Сердце пока не слышит, не чувствует, не реагирует, ухо не слышит. Таким, да. Есть люди, которые чувствуют себя в этом именно хорошо, дай им это, потому что они получат дух через свою работу. То, что они служат другим, через это они получат даже больше, чем если бы они просто слушали. Это я рекомендую. Но это маленькими порциями.
Есть здесь вопрос. Рав, вы сказали, что ближайшие конгрессы будут такими, где мы организуемся в объединении между нами в отношении с Творцом практически. Вы можете это объяснить?
Это практически, это то, что мы будем делать с десяткой. Мы должны понять, десятка — это... некие очки. Если я правильно их настрою, то через эти очки я увижу новый мир, высший мир. Я вижу вместо тел души, я вижу вместо всего этого размежевания единую интегральную систему. Я вместо этих сил, которые действуют здесь, я не знаю, как все тут движется. Я вижу одну силу, которая находится в этой системе, и она движет всем. И я чувствую все, я отождествляю себя со всем и с Творцом, и все это через десятку, когда мне необходимо только лишь соединиться с ними, и тем самым я вхожу в высший мир.
Этот мир, который я начинаю видеть десятки, это единственный мир, который существует по отношению ко мне, или есть мир десятки, мир работы, всевозможные миры?
Нет, ты начнешь чувствовать через эту десятку уже совершенно иное отношение ко всему.
Вся работа там.
Это изменит тебе взгляд на все мироздание.
Думаете ли вы, что стоит на Конгрессе организовать время, когда мы выделяем, которое выделяем десяткам, чтобы быть между собой?
Собрание товарищей есть.
Я имею в виду вообще, когда собираются десятки между собой на четверть часа, на полчаса.
Я думаю, я это организую. Даже если они это не вставят в расписание, пока это не видел в расписании, мне кажется, нам придется это сделать. Я не знаю точно, как это. Мы поговорим об этом перед Конгрессом. Как они там организуются? Сидят 10 человек, я не знаю эти физиономии, как мы говорим между нами о том, что нам нужно, когда они начнут говорить друг о друге. Это возьмет полчаса.
Да, Моше из Лос-Анджелеса пишет, что в пятницу будет подготовка постепенная, десяток, когда каждый ученик, который приезжает, может самым лучшим образом включиться в работу десятки.
Прекрасно.
Я имею в виду, может быть, в конце дня, дня, чтобы было время для десятки, а собраться между собой и проверить. Вы знаете, где они находятся, что они чувствуют. Обращайте к организаторам, я не знаю. Я просто спрашиваю, стоит ли мне, чтобы время такое?
Наверняка, да, потому что десятка — это клим. Мы не просто так сидим вместе, это не форма посадки, это форма соединения между нами и высшим миром. И на этом я бы закончил. И будем надеяться, что уже через несколько дней мы увидимся на конгрессе в ближайший четверг вечером из Гвадалахары. Мы уже начнем наш первый урок. Поэтому всего доброго всем, мои любимые и дорогие группы, мои товарищи и подруги. Будем продвигаться с добрым духом. Ну и с какой-нибудь хорошей песней.
Estamos todos juntos, tan unidos en un solo corazón. Al estar con mis amigos ya no hay pena, solo hay una intención.
¡Y que vivan los amigos!
Y ellos son mi vida, son mi espejo, ellos son mi salvación. La decena que nos lleva hacia el punto donde existe el amor. Latiendo América en una intención. Latiendo América hacia la corrección. Tenemos un empeño que nos lleva juntos a la conexión. Amparados uno a otro caminamos hacia el fin de la creación. Aunemos los esfuerzos día a día y elevemos la oración. Recibamos los amigos en un baile desde el centro de la unión. La tierra América en una intención. La tierra América hacia la corrección.
¿Qué dices? ¿Vamos al Congreso? ¡Pues vamos!
Latiendo América. Latiendo América.